Спасибо, профессионалист. Старосты или лица и замещающие есть?
Есть.
Списки групп, пожалуйста. Желательно с именем отчеством. Мне лично. Кто у вас журнал, если кого? Ну что? Начнем. Ну, во-первых, я хотел бы вас поздравить с началом нового учебного семестра. Благополучно по окончанию каникул. Ну и сказать вам, что мы начинаем с вами начать дисциплину, которая так вообще на назвать ее автоматическое управление летательными аппаратами. Там системы, там управление, полное батарея. У меня их постоянно. Ну, я скажу так. Эта дисциплина, то бишь курс, входит в число базовых дисциплин кафедры. То есть курс является двухсеместровым. В этом семестре у нас с вами 51 час лекций, то есть 3 часа в неделю. Ну и, соответственно, у нас одну неделю два, две пары, одну неделю одна пара. Правильно? Одну неделю мы на субботу занимаемся, а одну неделю еще и во вторник, да? То есть 51 час лекционных занятий. И, по-моему, там у вас 18 или 34 часа лабораторных работ. 18 или 34. Но кто будет проводить и объемы, и количество, я вам на следующем занятии покажу. Валерий приехал для вас специально, с вами познакомиться. Там могли изменения произойти. Ну, в следующий раз я вам скажу. Соответственно, там у нас модули есть, но мы тоже встречаемся на следующем занятии, когда это дело будет. То есть задача курса, если я вообще на так сформулировал, заключается в том, что изучить вам, подготовить вас к тому, чтобы вы могли строить систему управления различного класса и назначения. Из той части курса, который вам читал там Николаевич, соответственно. Да? Понятно вам, что сколько существует систем, там классификации, ракеты, да? Самолеты, частные там, вертолеты, вертолеты там, значит, мы классифицировали, да? То есть, соответственно, подойти к этому решению задачи, что называется типовым способом, то есть взять и разобрать отдельно там, для каких систем управления, как они будут строиться. Ну, просто физически не представляется возможным. Да? У нас было там 2,5 года. Ну, наверное, мы там процентов 30 там разобрали. Соответственно, отсюда, если не получается тогда, у нас с вами строится задача следующим образом. То есть изучить принципы построения. Ну, это цель практических применений. Спасибо большое. Практически не применяем. Ну, курс тут по особенностям учебного плана разбить не очень, конечно, хорошо. Вот нам было, чтобы мы выходим себе 34, а следующим 51. Ну, как говорится, что имеем, то имеем. Вот. Ну, там просто связано с другими курсами. В этом семестре, соответственно, проблема в чем? Первое, отходя от того, чтобы разобраться с принципами, это раз. Второе, ну, в принципе, это дело хорошее. Но надо еще, как говорится, и конкретные вещи. Да? Ну, соответственно, на курс будет ориентирован на то, что будет, соответственно, практическое его наполнение. Это того, что будем ориентироваться на то, что разработка системы управления долетательных аппаратов классической аэродинамической схемы компоновки, то бишь самолет. Исходя из этого, будем исходить. Но постараемся мы с вами так, в это дело вникнуть, чтобы, в общем-то, если там для ракет не придется это делать, или там для вертолетов, ну, чтобы вы, в принципе, понимали, а там дальше, что называется, критика будет не сами наполняться. Да? Сами наполняться. Это первое. Собственно, эта задача курса, она каким-то образом должна быть у нас реализована, да, методически. Как я уже сказал, в этом семестре у нас 51 час, экзамен у нас заканчивается, да? Вот, в следующем семестре тоже 34 часа. Спасибо большое. Значит, 4 группы, да?
4.
Которые у нас с военной карты, да?
Да.
Как мы здесь с вами будем строить, собственно, как всегда спрашивается, да, что нужно знать, чтобы сдать экзамен положительно ответку получить, да? Первое название дисциплины, второе сеть учебника, третье, как зовут преподавателя. Шутки. Так мы с вами, собственно, здесь, как у меня, как правило, строится экзамен. Экзамен, в принципе, можно пользоваться всем, чем угодно при подготовке. То есть, пришли, получили билет, пользоваться при подготовке всем, чем угодно. Но вы должны зайти из того, что... Но при этом, если кто-то желающий есть, то могут не пользоваться источником. То есть, я говорю, даю без источника. Значит, билеты те же самые. Те, кто с источниками садятся здесь, те, кто без источника, соответственно, подходите, задаете дополнительные вопросы, ну и соответствующая оценка. Вопрос сразу такой, как в чем разница, да? В чем обман с источниками не достойным. Вопрос, проблема, значит, следующая. Не проблема, а разница следующая. Что те, кто не пользуется источником, им соответствующие и вопросы. Скажем так, полегче и, может быть, вокруг того, что кажется, да? Повезло человеку. А те, кто пользуется источниками, те, соответственно, и другой несколько глаз вопросов. Понятно, скажем, что когда есть дополнительные вопросы, надо там подумать, там, да? Ну, до бесконечности это нельзя делать, но пару раз, потому что он смотрится там один вопрос, так посмотрел, потом там другой вопрос, посмотрел, подумал, да? Вот. Но думать уже можно без источника, зависимо от того, как сдаете. Ясно механизм? Ясен механизм?
Mm-hmm.
Вот. То есть в этом случае мы, ну, во-первых, там должно лабораторно работать, все работают и защитить, да? Ну, это понятно. Не первый курс, соответственно. Вот. Соответственно, все, как говорится, по вашему заказу. Кому-то удобно так, кому-то удобно так. Ну, какие-то мы базовые точки расставили, да, чтобы не превращать экзамен, вот так называется, в перспективные коммуникации. Это первое. Ясно с этим? Ясно. Понимаете, сразу вопрос не задавали. Теперь, то, что касается самого проведения лекции. Убедительная просьба. После того, когда я зашел в аудиторию, там на одну минуту опоздать, на две, на пять, в общем-то, тоже не играет. Я всегда делаю перерыв, пожалуйста, заходите. Договорились? Поэтому, когда идете там на лекцию, не надо перебегать на красный свет, сталкивать людей с эскалатора. Ну, опоздал, но потом бывает, да? Но при этом мы считаем, что у нас соответствие с вашими правилами, да, у нас посещение лекции, там будет только еще одно занятие, но является обязательным, да? организационной части, кто не сказал? Все вот этого, нет никаких вопросов. Организационные.
А вы же контроль будет?
Ну, тут просто сейчас подумать, там, сейчас там новая учебная программа составляется. Вот. Но я не большой сторонник этих контролей, но потребуется делать. Я считаю, что древние греки, они вообще не дураки были, ходили по саду, по садику, там, да, прогуливались, при этом там беседовали. И лучший способ обучения. Пытаться перевести все, формализовать на уровне того, что как. Вы же поколение не было. Нет. То есть, когда это, три вопроса на них, три ответа, тогда надо дать три попытки, но считают ваши. Царство Небесное Иван Александрович Михайлов, он основатель нашей специализации, он говорил следующие слова, я так помню. Говорит, вообще достаточно три минуты, чтобы оценить, насколько студент знает предмет. Остальные 12 уходят на то, чтобы доказать ему, что это оценка соответствует. Но в том плане, что есть, собственно, пытаться привести все в формализацию, ну да, есть требования там, в общем-то, облегчает труд преподавателя, полегче. Но дело в том, что на этом уровне, который он пишет, там тогда даже пытаться свести, все свести к тестам. Ну, вы можете с вами старшими коллегами посоветоваться. Я понимаю, принимаю, знает Шарик, знает, не знает, не знает. Но иногда бывает там такое, ну, Шарик говорит, там, условно говоря, четверку получает, я говорю, хочу эту пятерку. Ну, давай, это не вопрос. В этом ты должен понимать, что можешь получить и двойку. Не только трое. Кто уверен в своих знаниях, ну, всегда человеку еще надо шанс давать. Чтобы не злоупотребляли эти шанс. Теперь дальше по организационной части. Когда я рассказываю материал, вы можете в любой момент меня остановить и задать вопрос. Вот. Если там будет по тексту дальше, да, там будет понятно, то я скажу, поэтому здесь в этой части сказать, не стесняйтесь. У нас здесь, я считаю, ситуация идеальная. Группа маленькая, соответственно, там на дело там 90 человек, да. Ну, ехать не было. Это первый момент. Второй момент. Большая просьба не заниматься посторонними вещами на занятии. Там, да, кто-то там пришел там на задний парк, типа того, что он здесь есть. Там что-то дело другое. Идите в библиотеку, куда-нибудь. Вижу, угоняй. Или там, вздремнули, там пришел, прилег, прилег, там, вас не могу воспринимать. Кто такой конгениальный? Сейчас он масса там всяких курсов в интернете. Там, ставки, дома слушайте, или там, смотрите, закрытыми глазами. У нас мы все с вами классические. Потом вопрос такой, что соответственно, бывает, что подойти, ну, не всегда вот там до удобного. Вообще, моя позиция здесь, вы должны понимать следующее. Что, как правило, не бывает глупых вопросов на лекции. А бывают глупые ответы на экзамен. То есть вы должны вот из этого сходить. Если кто-то там должен знать, там забыли, я скажу, не понял. Теперь мне ответ. Теперь, в следующий момент, хочется иногда там что-то понять. Дальше продвинуться непонятные разные вещи, то будут у нас там индивидуальные консультации, можно прийти на кафедру. У нас 10.07 комнат, да, от этого. Там у вас какое расписание? Какие у вас будут
задания? Когда учимся?
Да.
Вторник, пятница, суббота.
Вторник, пятница, суббота. В субботу вы как учитесь?
Со второй пары.
И потом?
Три пары.
Пара 34.
Потом у вас еще одна пара, да?
Да, после вас еще одна.
А вторник?
Четыре пары.
Четыре.
Ну да, подальше там немного расписание установится. Там, у меня еще там до конца расписание установилось. Назначим там какое-то там развитие, потом, когда можно подойти. Ну, Подожди, а первое, ну, второй там какой-то небольшой вопрос, ну, больше индивидуально, там, перерыв. Это рассказал, это рассказал.
Литературу?
Да, литературу сегодня с собой не взял. Литература, но с литературой здесь есть некоторая проблема, которая заключается, ну, это у вас уже, вы должны к этому придержаться, что, собственно, такого такового учебника, да, просто взял, что называется, как сим для себя, и как портрет по математике, там, книжечку дают, да, там лекция такая, да, такого нет. Есть базовые, там даже не то, что учебники, например, один из базовых источников, которым мы с вами пользуемся, то будем пользоваться, то он там то автоматическое управление под автором Михалёв. Вот. Он даже не учебником считается, а научное издание. Поэтому здесь я список, естественно, да, и поэтому литературе, ну так, чтобы это тяжело будет. Ну и второй момент, здесь еще какая есть особенность, я буду исходить из того, что в течение курса, что такое там пропорциональный закон управления, там, как там синтезировать там обратную систему, что еще было, об этих явших вещах, но если не применял. Там это очень три семестра, да, и растабилизатор сейчас там делает синтезировать точно управление. Автоматики, там теоретической механики, аэродинамики, я вас очень не всегда как. Дисциплина, она в этой части является, в общем-то, интегрирующей. Ну, сейчас вы потом дальше поймете, я просто скажу, почему она будет считать, что считается интегрирующей. Ну, не считается, а есть интегрирующая. Поэтому здесь, конечно, ваши базовые знания, те, которые вы получали в предыдущих курсах, они важны. Ну, и придется там поработать. Но формулу боя я не буду вам ее рассказывать. Понимаете? Там не буду. Тем более, вы уже не первый раз где-то в уровне не будем говорить, ну и будем говорить еще раз. Ну, там, немножко несколько, то, что вы там с фашистским выводились, там, давайте, да? Но, тем не менее, еще раз дело, но потом, когда начинает там, что это было давно, и нам вообще не рассказывают, там, уже не было гранта, что это такое, что едят, ну, что такое датчик угловой скорости, я там не собираюсь конкурировать, нашей системы, то есть подходить с точки зрения разработчика системы управления. Понятно, да? Так, с источниками я ответил, да? Ну, я список подготовлен. Перед экзаменом, соответственно, ну, вопросы, которые выносятся на экзамен, это по заголовке лекции. Ну, я конкретно вам прям дам список, прям вопросов перед экзаменом, что там было, чтобы... Ну, там бывает, что... Тут, ну, как и всегда, бывает, я не знаю, с чем это связано, я вот лиц, как преподаю, вот, с чем это связано, оказывается, что вроде бы один и тот же курс, в принципе, студенты один и те, какой-то вот получается одну проблему, другую проблему, какой-то корреляции, я не могу взаимодействовать. Да, консультации, конечно, тут я, ну, в случае, конечно, речь анекдотична. Ну, понятно сказать, что это, что ходить на консультацию, ну, это было давно. Вот. А при этом, конечно, на лекции ходить надо, и консультации надо тоже готовиться. Прикинь, расскажите мне, да, научите, я ничего не понимаю. Но это не консультация. Я просто никогда как начинал преподавать, а еще на моторном когда преподавал. Там курс вот аналогичен то, что вы там слушали. Там потоки большие, там, да, там человек 85. Вот. И приходит молодой человек на консультацию. Я ничего не понял. Я ему начинаю лекцию рассказывать. Потом его недели 2-3 нету. Я ничего не понял. Снова приходит, я ничего не понял. Я ему снова начинаю вот эти две лекции, которые снова это все рассказывать. А потом смотрю, он на лекции не ходит. Потом большой, потом когда присмотришь. На лекции не ходит, а потом приходит на консультацию. И полчаса получается с ним это индивидуальное занятие. Я говорю, ну такой молодец вообще, такой умный вообще. Хитрый. Ну, значит, фамилия моя Мищенко, зовут Александр Васильевич. Я представляю вторую специализацию. То есть, ладно, если плюну, будет так. Ну вот, я представил, теперь давайте познакомимся, чтобы я вас... Боровков, Святослав, если ошибусь, ради Бога. Боровков, Святослав Алексеевич, отсутствует. Большинский Дмитрий Алексеевич.
Я.
Гусь Денис Васильевич. Маларян Александр Алексеевич. Малыхин Дмитрий Алексеевич. У него брат не учится?
Да, учится.
Все знает, да? Маркелов Никита Васильевич.
Витальевич, я.
Шаповалов Петр Анатольевич. Чернышов Дмитрий Алексеевич. Так, сегодня у нас с вами такое... Так, Ептунин Александр.
Здесь.
А кто? По отчеству как?
Александр Владимирович.
Так, Кузьмин Никита
Григорьевич.
Проскуряков Алексей
Сергеевич. Я.
И никуда не вижу, да? Соколов Михаил
Григорьевич.
Калимова Евгения?
Алишеровна.
Алишеровна, а?
Алишеровна.
У нас все ждали или есть Василиска? Второй год у нас.
Имеется. Я.
Ничего, вот я тут был пара. Я вам покраснел. Подчеркнул.
По Пономареву, это микромеханические.
Да.
И по Рику Малахов.
А с Малаховым какая проблема?
Там проблема с программой больше, чем с
Малаховым. Нет, я понимаю, что проблема с программой. А вопрос как что? Так, третья группа, да? Абрамов, Николай.
Его нет.
Андреев, Павел Анатольевич. Вы?
Да.
Волосова, Анна Андреевна.
Что
такое?
Вещи тут.
Вещи тут, она как бы здесь, но ее нет.
Он сказал, что ко второй половине подойдет.
Манаров, Дмитрий, это?
Нет.
Макаров.
Макаров?
Макаров, Макаров, Дмитрий Игоревич.
Да,
я. Асенов?
Осяно.
Осянов, да?
Да.
Осянов Никита Вячеславович.
Да, я.
Вы? А Розанова Евгения.
Елена.
Елена. А, Елена?
Да.
Розанова.
Янаев Игорь
Сергеевич.
Якаев.
Только он Якаев.
Якаев?
Да.
Так, а как у вас номер группы этого человека?
8-11.
8, а почему
9?
Вот такой сразу скачок, да? Так.
Анинков.
Анинков, Никита Олегович.
Я.
Матвеев Алексей Олегович. Руководитель ему не нужен?
Привиденко.
Как?
Привиденко.
Привиденко. Привиденко Владимир Сергеевич, да? Да.
Рабатанов.
Рабатанов, да? Правильно? Рабатанов, а имя отчество как?
Гасан.
Гасан. Рабатанов, да? Синюкин Роман Дмитриевич. И Урозаев.
Уразбаев.
Уразбаев, да?
Извините.
Совет.
Каир Карович.
Каир. Каир Карович. Каир Карович. Правильно?
Правильно.
Так. Спасибо. Теперь познакомимся, да? А вы, которые на войне кафе, у вас не первый кафе нет?
Нет.
А вы на войне кафе нет?
Только читать
какой-то.
Один раз не верю. А у вас Алексей Викторович был, да? Лунков?
Да.
Ну, сегодня нам надо разобраться с двумя вещами. Первая вещь, которую мы так называем, «Долгом Европы», что говорим, необходимость предпосылок, что называется, в историческом развитии. Ну и потом, что называется, базовую процедуру, так, в общем, не посмотрим. Мы дальше потом, когда мы будем разбираться, что и почему. Мы разберем, что называется, конечно. Ну что, называется, история вопроса разработки систем управления. В частности, систем автоматических систем. Ну, изначально, что называется, когда человечество почувствовало себя птицей, ну, я исключаю этот вариант, когда прыгали с колокольни, да? Ну, а еще более старший вариант, когда он пытался долететь по самому небу к солнцу, да, и крылья расплавились, ну, как бы сказал, ну, полет оказывается не удался. Собственно, проектирование систем управления, оно определяется, собственно, в состав, структура, Первое, чем это определяется, это определяется принципом создания подъемной силы. Какие мы с вами знаем, как у нас принципы создания подъемной силы? Как мы вызвать свой результатный
парк?
Нет. Начнем. Тяжелее, легче воздух. Согласны? Да? Первое, сказать, у нас там вторые, пока мы там сейчас пока работаем, а те, кто легче воздух, базируется у нас на законе управления. Ну и в историческом аспекте собственно развития. Собственно, заключалось в чем это было? А. Подобрать такой, да? Его массу, да? Когда-то грелку зажечь, там, песок сбросить, да? Чтобы попасть в соответствующий поток, и потом как управление такого не выполняется, да? Потом пошла служба софтера. Следующий этап пошел. Это когда уже этот итальянный парашют, он и сейчас это тоже уже начинает развиваться. Легче воздуха, но будет зависеть от потоков, да? И начали снабжать соответствующими элементами, да? Ну, вспоминаю, да, картинки, да, там сидят два товарища, крутят педали, да, а у них там винт стоит, да, не у товарища сзади, а у них это новый аппарат. Это, собственно, отсюда базируется, что управление даже летательными аппаратами, которые легче, можно осуществлять за счет того, что... Ну и что? Выходите. Выходите. Перерыв для этого и на кафе. Вот такого не было. На минуту хоть на кафе. Ну и собственно... Система управления вот для такого типа летательных аппаратов, в отличие от этого, то там у нас происходит непосредственное изменение положения центра масс и, соответственно, искривление следующего в другие фазы. Да? Высыпали песок, да, будет там, не знаю, как у них, да, там где-то, в солнечном городе, да, высыпали песок, или там грелку подогрели больше, да, у нас сразу сменилось положение центра. Да? И сразу происходит внутри, или там, в зависимости от потока ветра, у нас происходит отклонение аппарата, да? То есть, как такового у нас промежуточных этапов нет, да? А если мы с вами вот рассмотрим, у нас еще два типа есть, там, да, можно разделить по принципу создания подъемных сил. За счет набегающего потока, правильно? То есть, самолет, там, как там у нас крутится, ну, вертолет
это винт, лопасть.
Несущий винт. Лопасть несущего винта, да, тоже подъемная сила создается, да. То есть за счет набегающего потока. Это второй, да. И третий у нас за счет того, что, собственно, у нас работает реактивный двигатель, да. И в принципе попадает, да. Так вот, вот мы говорим с вами о летательном аппарате, который у нас имеет с вами за счет набегающего потока. Ну, это пока доступно будет. В принципе, это подходит в эту схему, ну, чтобы вам было там такой, пока не говорить там, про автомат перевод, а там что-то очень так. И каким образом? Из курса аэродинамики Николай Николаевич вам говорил, что в общем случае летательный аппарат, который движется в атмосфере Земли, он такие, да, на него у нас действуют какие силы?
Подъемные силы, тяжести.
Аэродинамические, да? Которые у нас в общем случае как где приложены? То есть они являются распределенными силами, так? То есть по всей поверхности, да? Но есть точка, которую можно привести. Вот вектор, да, можно же все вас сложить, который у нас называется центром давления. Правильно? Второе, что аэродинамические силы дальше, силы тяжести. Третье у нас какое? Что здесь? Сила тяги движителей, да? Там что там реактивно, не того же пока. Правильно? Потом и, соответственно, три других гироскопические, да?
В общем случае.
У нас, как говорят, да, винт вращается, да? Начинает загибаться, потом мигает перенос, и приводится, ну, как мы говорим, да? В общем случае возникает еще и гироскоп. Так вот, суть управления питательного аппарата аэродинамической схемы компоновки. Пока для простоты, потом вы дальше увидите, будем гидротехническими силами. У нас положение центра масс опять для простоты. Будем считать, что оно неизменно в пространстве. Потом мы обосудим, почему так говорим. Да? Будем считать, что отношение к питательному аппарату, да, оно остается неизменным. В общем случае это не так, да? Груз бросили, там пассажиры бегают туда-сюда, да? Вот. Соответственно, будем считать, что изменение центра давления тоже по отношению к центру масс у нас остается неизменным. Да? То есть. Я так для простоты не буду там трехмерно, да? это, соответственно, у нас будет подъемность через внутреннюю обозначку, да? А ради подъемности, давайте, проекция вектора аэродинамических сил на плоскости метра летательного аппарата. Да? А это у нас Сегодня. Ну, я это сегодня нарисовал, да? Есть у нас, соответственно, сила тяги, да? Правильно? Есть сила волнового сопротивления. Правильно? Если мы теперь здесь посмотрим, скажем, это у нас, мы потом детали войдем. Установки двигателя, пока мы сейчас принцип понял, да? Сила тяжести – это сила лобового сопротивления. Проекция аэродинамических сил, она вот так становится, да? Давайте ее так. R, X, из теоретической механики мы с вами знаем, даже там с линейного, да? Что в любой вектор можно перенести. То есть никто нам не мешает этот вектор, да? Перенести. Но, соответственно, надо приложить момент. Да? То есть, если мы сюда перенесем этот вектор, правильно? Тогда это будет подъемная сила, а это вот, да? И, соответственно, должен у нас быть момент для компенсации относительно силы. Давайте мы покажем. X, Y, Z. Это оси связаны с этим обратным системой координат. Надеюсь, что будет. Не будет никакого слова. Соответственно, нам надо приложить момент. Правильно? Но теперь даже не доходя до этого. Смотрите. У нас с вами, почему у нас с вами летает самолет? Можете объяснить?
Из-за разного давления.
То есть, если мы с вами перекрываем поток ламинарной вершины, да? У нас, вот, например, есть с вами несимметричный корм. Это профиль несущий корм. Если у нас набегающий поток набегает, альфа равно нулю. Вот так, да? Это у нас расстояние L1, а это расстояние L2. И L1 у нас больше, чем L2. Логично, да? То есть профиль не симметричный, а симметричный будет. У нас, соответственно, одинаково, да? А когда профиль не симметричный, L1 будет больше, чем L2. И у нас струйки, если выделить с вами, да? Вот одна струйка, я подчеркиваю, идеализированная для прямого отвлекания, да? А вот вторая струйка. Закон неразрывности, да? У нас говорит, что сколько вошло в этом сечении, то есть сколько должно выйти в этом сечении. Согласны? Mm-hmm. Но чтобы это условие выполнялось, так как у нас расстояние L1 больше, чем L2, то, соответственно, скорость V1 должна быть больше, чем скорость V2. Согласны? Так?
Да.
Ну, нет, там говорит, там навеки турбулентность, мы пока вот тут просто не идем. Да? Тогда, собственно, если поток здесь будет, скорость потока будет меньше, то давление V2, да, у нас будет больше, чем V1, правильно? Собственно, подъемная сила, ну, соответственно, любая аэродинамическая сила, да, у нас создается за счет разности давления. Поэтому они не падают, да? Вот, так как он создается, это вопрос другой, правильно? То есть V1 отсюда вытекает, ну, вот так делать, да? Что V1 больше V2, вот, а отсюда вытекает, что V2 больше V1. Разобрались? Четко, да? Теперь пускай нас отвлекает поток и есть центр масс, да, мы считаем, что неизменно, как договорились. Когда перерыв будет, сколько дней? А, ребят, что не сказал. Если не успеваете записывать, потому что или я там слишком быстро говорю, не бывает. Не успеваете, останавливайте меня, хорошо? Записать, не стесняйтесь, у меня бывает, я там расскажу, и потом понеслась. Спасибо большое. Да,
давай.
Взяли и отвалили какую-то какую-то аэродинамическую поверхность, ну, сейчас говорим о спорте, да? Должны вспомнить. Какую-нибудь аэродинамическую поверхность, то есть поверхность, ту, которая обтекает набегающий поток, которая называется управляющей поверхностью, да? В частности, его высоты. На какой-то угол. Положительно отрицательно сейчас пока не пишет. То есть форма изменилась. А мы говорим, что у нас зависит, ну, от скорости набегающего потока, ну, от формы, да? То есть обтекаемая поверхность. Так, изменилась. Но коль форма изменилась, то тогда у нас что возникает сразу?
Момент.
Какой возникает момент? Обобщимость, да? Положение центра давления относительно центра массы изменит свое положение, правильно? Изменило свое положение центра давления. Теперь есть какое-то расстояние, да? Сила на плечо нам даст момент, правильно? Коль у нас дал момент, важный момент, да? То есть у нас получился вот тому, да? Дал момент. То у нас произошло изменение углов ориентации. Произошло изменение углов ориентации, они приводят к изменению чего? К изменению траектории. Так же? То есть, последовательность управления, да? У нас получается, что есть набегающий поток зафиксировать, да? Изменилось тело, которое набегает этот поток. Соответственно, изменилось положение центра давления относительно центра массы. После этого изменилось положение центра давления относительно центра массы. Возникли моменты. Коль возникли моменты, то у нас изменились углы ориентации этого летательного аппарата, да? Потом дальше там вспомним, что такое углы ориентации. То есть изменилось, давайте не будем говорить про ориентацию летательного аппарата, так? И соответственно, по ориентации, то произошло искривление траектории. Таким образом, у нас с вами что получается? Если вообще на мы, как говорим, да? То нам нужно как научиться изменять положение центра давления относительно центра массы. Такое устройство придумать, да? Которое бы в соответствии с нашими задачами изменило положение центра давления относительно центра массы. То есть, с помощью аэродинамических поверхность. В общем случае, у нас с вами там считается, есть следующая управляющая аэродинамической поверхности в классическом плане, да? Это у нас есть руль высоты, да? Руль направления и велерон. Еще чем мы управляем классическим?
Двигателем.
Как, да? Ну, а вообще-то, строго говоря, в современных летательных аппаратах, ну, там, то ли там, на самом деле, то ли там, до 28 управляющих поверхностей. Прикрылки, закрылки, щелевые закрылки, рецепторы, вот, там, тормозные щитки, до 28 там, аппаратов там работают. Это первое. Сейчас, опять же, для модельных летательных аппаратов, мы с вами считали, что мы максимально можем управлять, изменять скорость такого аппарата, да? Только изменяя все модульные протяги. Ну а для современных таких аппаратов еще характерна тем, они что характеризуются, что вектор модуль можно изменять не только модуль вектора, да? Но и можно изменять его ориентацию этого вектора. Ну, поворачивается не весь двигатель самолета, да? А поворачивается в голову. Соответственно, тогда у нас будет возникать непосредственная сила. Ну, тогда у нас, например, если повернем сапо, да, P будет тогда, то тогда у нас возникнет P, которая будет непосредственно изменять. Не через ту цепочку, которую мы с вами разобрали, да, а непосредственно изменять положение центра массы. Так вот. управление, это значит создать такую совокупность устройств, которые бы обеспечивали изменение положения центра давления относительно центра массы на требуемую величину, да, момент будет, да, с требуемой скоростью и с требуемым ускорением. Спроектировать систему управления. Ну, это самое не определение, это такое пока что у вас называется курс дела, да? Это значит создать такое совокупность устройств, обеспечивающих изменения положения скорости и ускорения аэродинамических поверхностей. Изменяющие положение давления относительно центра массы, соответственно, скорость и ускорение, да? Необходимых для решения задач управления. Есть поле, да, разобрались процесса, да? Теперь с другой стороны. Задача управления летательным аппаратом. Условно можно разделить восстановительный курс этого помните, да? На две задачи. Ну давайте напомним вам, да? На две задачи. То есть у вас до вашего входа там типа летательного аппарата, да, была задана полетная область, да, в координатах число Маха, высота полета. Да? И вам надо было построить траекторию там к минимуму времени с точки А, с точки Б, да? По минимуму там для времени и топлива скачивать, да? Вариант. Так вот, я напоминаю, в общем случае, да, этих траекторий у нас бесконечное множество. Да? Вы, для того, чтобы выбрать единственную траекторию, да, вам нужен был критерий, да? Вы сформировали траекторию, по которой он должен будет двигаться. Каким образом, по какому критерию это покажется? Так вот, это задача формирования траектории, на которой он должен двигаться. Это называется задача навигации. Я напоминаю вам, что я рассказывал, да? А вот удержать его на этой траектории, на его единственном подмышлении ветер думал, да, там? Вот. Удержать на этой траектории – это задача стабилизации. То есть, с другой стороны, задачу управления условно, да, можно разделить на решение двух подзадач. Первое. Это формирование траектории, по которой должен двигаться летательный аппарат. Вторая подзадача – это удержание на сформированной траектории. Как классифицировать, с помощью бортовых средств, наземных средств, какие датчики, да, там?
Может быть.
Да? Так вот, мы совокупность датчиков, да, совокупность приборов, которые обеспечивают, собственно, перемещение центра давления. Ну, мы на нашем курсе, собственно, задача формирования траектории, практически не будем заниматься, а будем заниматься. Давайте чтобы лежать. Так вот это устройство, которое решает задачу стабилизации, ну, чем не будет всякой траекторного управления, называется автопилот. А сейчас там новое, ну, оно не сейчас, но уже, наверное, 15 появилось, 20, новое название, пилотажно-навигационный комплекс ПНК. Там у него есть контуры, уровни управления, это мы потом дальше по ходу будем так. Ну и теперь следующая часть нашего лекции, часть, да, называется «История и этапы становления нашей с вами науки». Первоначально мы не будем уходить на ракету и технику, а хотя бы поговорим про самолет. Когда у нас началась формироваться теория управления, ну это 900-е годы, да, прошлого столетия, да, конец 18-го, начало 19-го столетия. Согласны? Собственно, аэродинамика как наука, да, как сейчас не аэродинамика, а аэродинамика, ну, аэродинамика это у нас в аэродинамике. Собственно, еще только находилась в начале своего развития, да. Ну, аэродинамические формы тех лет первых самолетов выглядели, да. То есть там этажи, да, да. А у нас есть ракетинников?
Есть, есть.
На досуге подборка у вас была, посмотрели, интересно. Ну и, соответственно, они начинали строиться просто исходя из визуального наблюдения, там пластинка в воздухе, да, змеи, да, змеи такие, на которых запускали, на которых ползали. И тогда, вот, собственно, знание аэродинамики для того, чтобы построить. Когда у нас летательный аппарат будет называться устойчивым, если мы говорим об устойчивом, да? Да? У нас в общем случае может быть шарик, например, у нас в лунке, да? Если мы оттолкнули, он может вернуться в начальное положение, да? Это у нас устойчивый, да? Ну там степень устойчивости не покажет. Второй случай у нас может быть какой. Он лежит на плотной поверхности, да? Толкнули его. Ну, он там, собственно, безразличен, да? Ну и третий случай, да, если у нас на какой-то выпухлой поверхности, да? Малейшее его отклонение, да, вызывает того, что он теряет поверхность и не вернется. Ну, собственно, это есть устойчивый, нейтральный, да, и, соответственно, неустойчивый. Так вот, пускай у нас будем считать, что положение центра давления относительно центра массы равно нулю. Вот величина совпадает с центром массы. То есть у нас этот аппарат будет безразличным, да? Ну, отклонились, а все равно не будет сокрываться в каком-то диапазоне. Просто покажу, пока этот устойчивый подходит. Он сейчас потом подойдет. И теперь у нас с вами оказывается следующая ситуация. Вот с этой точки зрения. Если у нас изначально летательный аппарат устойчив, да? Или там безразличие. Это один принцип построения системы управления, да? Если он не устойчив, то это другой путь, да? Одно дело устойчив, другое не устойчив. Надо как-то устойчив, а нам никто не разрешит это. менять аэродинамическую компоновку ракетного аппарата, да? Так вот, исторически, так как эти все вещи тогда еще наши предки не знали, когда становилось настановление, то есть не могли построить, не было науки, чтобы сделать построить сразу ракетный аппарат устойчивый. И как раз начали придумывать различные приборы, которые бы с помощью этих приборов уже система сама, которая направлена высокий пилот, стала устойчивой. Это первое такое развитие. Но проблема была в том, что та элементная база технологических возможностей, которая существовала, она не была. Не позволяли построить, собственно, приборы, которые бы в полной мере реализовывали те требования, которые предъявляются. А тут параллельно развивалась, собственно, аэродинамика как наука. Ну и где-то там в 20-30-е годы прошлого столетия, она получила достаточно мощный. Ну, человечество всегда так искать перед ним задачу, но мы его, как правило, решаем. И ни один человек, а сразу несколько этих приходит. В одном месте решает. Так вот, здесь оказалась такая ситуация. Аэродинамика получила значительный толчок, а приборная база, то есть объективно наша автопилота, которая есть, она пока еще находилась, в общем-то, тоже в следующем состоянии. Ну, по той же гироскопии, что и разные гироскопии мы понимали, да? Вот. И здесь, на первом этапе, продолжительность времени полета небольшой, там, порядка час-два, да? То есть высота полета небольшая, там, каких-то условий нет. Ну, научились делать самолет, который устойчив. И здесь произошел некоторый спад развития нашей построение системы управления, ну, интерес, скажем так, снизился. Но по мере развития, собственно, характеристик двигателей, самой аэродинамики, увеличилось время полета. То есть тогда на всем протяжении полета надо было на каких-то таких режимах, ну, стационарных, да, полет с точки А, в точку Б, нажал высоту и где-то. То есть удержание на траектории на какой-то обратной. Опять возник некоторый интерес к развитию нашей системы. И, собственно, практически до конца 40-х годов, в общем-то, кроме таких вот, которые решал задачи вспомогательные, то есть они так на аппарат были устойчивы, да? Каких-то таких, как вспомогательные пункты, там на особых режимах полета, там датчики, как индикаторные там, приборы, да, чтобы обеспечить полет именно перелетчику. Ну, я не хотел бы сказать, но просто не было, во-первых, большой необходимости на это была, конечно. Вот, но не было еще возможности обеспечить эти вещи. А когда перешли, начали скорости, перешли там, на новые типы движителей, реактивные тяга, да, вот, возросли скорости. Соответственно, оказалось, что летательные аппараты ведут себя таким образом, что без системы управления, без автоматической системы управления, которая улучшает его характеристики, устойчивость управляемости, пилотировать или практически невозможно, или вызывает большие трудности. То есть сейчас современный самолет, да, без системы управления и пилотировать практически невозможно. Или там мотки открытия. То есть вызывает большую психологическую нагрузку на оператора. И здесь, соответственно, вырос интерес к нашим задачам, то есть построению. Но опять же здесь 50-е годы, пока вставала, собственно, здесь была какая проблема. Всегда мы с вами там дальше будем говорить, то есть в контуре управления данным аппаратом, как правило, существует Учислительное устройство. С одной стороны, это может приводчик управлять, это тоже так устройство. Но если мы говорим об автоматическом или автоматизированном, это А. На том этапе использовалось аналоговое учислительное устройство. С одной стороны, у них есть там ряд достоинств, но с другой стороны, есть целый ряд недостатков. И в настоящий момент недостатки превышают их достоинства. А когда разработали, собственно, характеристики технологии разумных депо области, что набор стал оставить возможным цифровым соединением машины, это где-то начало 60-х годов. С другой стороны, перешли, начали скорость звука переходить из Эльсина на большую скорость, там, режимы различные специальные. С другой стороны, появилась возможность, и тут наша с вами наука, я имею в виду, что автоматического полиэтилетного аппарата, да, появилось, называется, второе рождение получилось. Пресс рождение. Ну, там множество задач решалось. Дальше задача развивалась, собственно, исторические этапы, собственно, следующие. Там разные этапы, там до 5, кто там 5 плюс. Я вот вообще для себя выделяю, что есть третий этап. Изменилась технология, появились новые типы датчиков. Да? Ну да, 10-15 лет назад, да, мы сейчас находимся. Да, то есть там все механические датчики, там лазерные, там разные типы, да. Изменились средства радиационного обеспечения. И изменилась, собственно, технологически вычислительная техника. То есть стало возможным достигать какой величины ведения, что, собственно, появилась возможность решать целый класс новых задач, которые раньше не представлялось решать автоматически. И вот я сейчас считаю, ну там по-разному можно там констатировать, но грубо говоря, что я сейчас считаю, что находимся в третий этап. Мы, собственно, находимся с вами на переломном моменте. Ну, например, появились другие типы летательных аппаратов, которые раньше, собственно, не находили применения, ну, не использовались. Те же там мультикоптеры, да? Вот раньше там, ну, 10 лет назад, ну, все, принцип был известен, все было известно, да? Но их почему-то не строили, да, сейчас там это, заказ из Китая за $50, да, их вот и привозят, да, если там летят, там, по двору голубей, сейчас запрещается, ну, так, грубо говоря, вот. Почему это стало возможным? А последующая причина, появились, сказать, что это микромеханические гироскопы, соответственно, душа акселерометра, правильно, раз. Второе. Цифровые вычислительные устройства, микроконтроллеры, да? И третье там это система спутниковой навигации, скорее. Это все в габаритах идет. Соответственно, это, ну это же не только на мультикоптеры, да, это другие там беспилотные летательные аппараты, да? Это, соответственно, возникло интерес к разработке принципов, разработки, как строится, как формируется. Третье этап. Ну, вот как-то так, исторически. А если мы говорим с вами, собственно, что значит спроектировать систему управления, то вам Николай Николаевич, наверное, там все мозги провел, да? Что, состав, да? Типовая схема, даже такое-то сделал, да? Он вам рисовал, что есть у вас летательный аппарат, да? Есть система датчиков первичной информации, которая выделяет как параметры движения летательного аппарата, так и другие параметры. Уже есть, да? Датчики первичной информации. Дальше есть которая реализуется законом управления. Так? С очистительного устройства у вас сигнал поступает, потому что если можно, я пока там сразу, на исполнительное устройство. А исполнительное устройство у нас удовлетворяет эргономические поверхности. Отклонились эргономические поверхности, изменилось положение центра давления относительно центра масс. Скоро она изменилась, возникает момент, изменилась ориентация, скривилась траектория, да? Так вот, что значит разработать систему управления? Это нужно разработать, выбрать там, да, эту совокупность устройств, которая обеспечивает ее функционирование. Вот это, да? То есть закон управления, требования к датчикам, или датчики спроектируют, но обычно требования к датчикам, потому что ребята вот, там со второй группы, ну я там со второй группы, да? Ребята из первой группы говорят, ну такой груз, они говорят, ну давай мне положим, какой тебе нужен груз? Я позор измерения, да? Все это будет. Так это вот спроектировать, вот, все представляет. Ну все замечательно. Так как не проектировать, да? Ну, классически сейчас во много подходов. Но мы же давать целый классику, да, приключаем. То есть, если у нас чуть-чуть неизвестно, правильно? Чуть-чуть неизвестно, чуть-чуть неизвестно. Как с чего начинать?
Сравнение.
Понятно, что сравнение. Какие без чего? Первоначальная фаза. Считается, что передаточные функции датчика первичной информации и исполнительного устройства равны единице. То есть их характеристики зависят, можно считать первоначально. То есть от такой вот мы перешли тогда с вами вот к такой системе, да?
Это мы делаем для упрощения, верно?
Конечно. Вот к такой системе. Классика, да? Обоснуем потом, почему можно какая-то. Летательный аппарат, вычислительный устройство. Вычислительный устройство у нас реализуется закон управления, да? Ну, вроде бы сказал, вместо двух, четырех неизвестных, да? Стало два. Ну, задача больше, но тем не менее, не решает. Как инженеры деятельности поступают? Как всегда на практике, да? Два неизвестных. Всегда чем-то задается, а потом, исходя из того, что чем задались, да, уже получается следующее. Потом уточняется, правильно? Так вот. Нам нужно вперед задаться моделью летательного аппарата и, исходя из этой модели, сформировать первичные законы управления и, исходя потом из этого, переходить к требованиям датчика первичной информации и к исполнительному уровню. Таким образом, если у нас это формализовать, не
перерывчик,
чтобы формализовать последовательность разработки системы управления, то первоначально, независимо от типа летательного аппарата, но не значит, что там придет какой-то приятель, там уже какой-то там наработка. Если мы с вами пришли там сейчас, нам сколько там удовлетворений, которые разработать там, ну, там, система управления там для МиГ-35. Ну, это независимо от количества людей. Если нет у нас соответствующий опыт, мы не сделаем. Потому что, как правило, опять реально. Существует опыт предыдущих разработок. Но если вообще, то проводится анализ летательного аппарата как объекта управления. Какие способы методы? Это после того, как авторитета сформировали, анализировали, как направить объект управления, у нас есть техническое задание, да, с тем требованием степени устойчивости, какие-то можно принять и следовать закону, но попозже поговорим. Осуществляется через требование задания формирование первичных законов управления. Формирование законов управления осуществляется, опять же, два этапа. На первом этапе определяется структура законов управления.
Какова структура? Что там надо изменять?
Это определяется, каким образом есть исполнительные устройства, какие единицы, дальше, первичная информация. Но люди всегда говорят, вот мы хотим делать, и мы говорим, оставьте такие задачи. Они говорят, нужно, говорят, там, мне надо три этапа. И вот такие-то партии говорят, вот есть тут перечень, здесь составом, с одной стороны, есть определенный всегда момент, когда вы проводите, но бывает, что вы скажете. То есть это определяется типом и составом, располагаемыми датчиками перечной информации. Сформировались законы управления. Дальше, а в этих законах управления, то есть есть передаточные числа, то есть это коэффициенты обратной связи, с точки зрения теории управления. Это называется, в динамике полета называется передаточные числа от теории. Коэффициенты обратной связи. Но ясно сказать, что они по режиму там меняются, потом дальше будем рассказывать. И дальше производится первый структурный синтез законов управления. А дальше параметрический синтез, то есть расчет этих передаточных чисел. Есть, собственно, параметрический синтез. Дальше проводится уже проверка, моделируется замкнутая система. Ну и дальше уже вырабатываются требования датчика. Так вот, получается что? Что на первой фазе у нас, если так и вообще эта задача, да, необходимо исследовать вот этот набор как объект управления. На второй фазе сформировать структуру закон управления, это исходя из задач, они уже, в общем-то, есть известно. Вот. На третьей фазе рассчитать и правильно. Ну, на четвертой уже, собственно, начинать датчиком, дополнительным устройством, там свои задачи, там попозже. Ну, как-то вот так. То есть, другими словами, прежде начинать говорить об автопилоте, надо всегда изучить, да? Сам объект управления. Вот анализ этого аппарата как объекта управления, это и есть, собственно, изучение объекта, техника изучения объекта управления. Но там как это делается, как говорится, не все раз. Допустим.
Чего?